Здравствуйте, сегодня пятница, 30 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Вслед за ракетным обстрелом в четверг Киев подвергся ночной атаке дронов «Камикадзе». В Беларуси предпочли не раздувать инцидент с падением на белорусской территории ракеты, предположительно выпущенные силами украинских ПВО. Несмотря на бомбежки, в Киеве снимается пилотная серия комедийного сериала. Также сегодня.
Теперь на вопрос «Как у тебя дела?», которые часто задают украинцам после очередного обстрела страны российской армией, многие из них отвечают «Все в порядке». Держусь, как тот шкафчик из Бородянки.
Символы и мемы сопротивления украинского народа российской агрессии. Сегодня последний выпуск информационного дайджеста «Время свободы» в уходящем 2022 году. Обычно последний выпуск года итоговый. Я напоминаю о главных событиях, но в этот раз делать этого не буду. По понятным причинам полномасштабная агрессия России против Украины продолжается. Сколько будет длиться эта страшная война, развязанная Кремлем, непонятно. Так что подводить итоги сейчас выглядит неуместным. Но все равно сегодняшний выпуск будет немного отличаться от других, хотя начнем мы с события, уже кажущегося рутинным. Ночной атаки российских дронов «Камикадзе» на Киев, последовавшей вслед за массированным ракетным обстрелом всей Украины в четверг. Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат рассказывает, что силы украинских ПВО вполне успешно сейчас противостоят этим атакам дронов и оценивает вероятность нового ракетного обстрела Украины в ближайшие дни.
Именно дроны «Камикадзе», которые атакуют с переходом в текущие сутки, так, то есть 22-23 начинаются вот эти атаки, и они уже с разных направлений было, там, с Азовского моря, с региона, с восточного побережья были крайние 4 атаки, тут уже видим и с севера подбираются потихоньку, поэтому продолжается вот этот ракетный терроризм и терроризм дронами «Камикадзе», модели «Шахет-131» и «Шахет-136», 16 таких этой ночью, используют противник русла реки Днепр для того, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны Украины. Но, как видите, это у него не получается, так как эти тактические ходы, способы уже давно известны силам обороны, поэтому и дроны уничтожаются. К сожалению, сам процесс уничтожения, ну, может быть не всегда удачен в том плане, что все-таки подбитая цель в воздухе, так она все-таки падает и может приносить вред, и в том числе и жилые дома. Поэтому это последствия работы ПВО, соответственно, могут иметь и такие вот последствия. Поэтому даже если работает успешно противовоздушная оборона наших повітряних сил, да, и сил обороны, то в любом случае нужно находиться в укрытии, так как последствия отражения ударов могут, ну, они в любом случае падают на землю, это нужно всем понимать. Дроны «Камикадзе» они стали запускать ночью. Почему ночь? Ну, во-первых, не всегда после дронов летят ракеты. Это очевидно. Дроны они могут запускать, мы видим, и сентябрь, и октябрь, и ноябрь, и декабрь. Была там определенная пауза, да, в середине этой осени, да, но они запускают постоянно в рамках 23:00-2:00. Приблизительно вот в этот период они их запускают. И фактически как по часам можно было определять, когда будут, из какого направления. И фактически ежедневно были месяцы, когда вот они делали это эти атаки ежедневно. Ракетные же удары наносились с периодичностью где-то раз в неделю. Почему ночью? Ну, потому что визуальной привязки к цели нет. Исключается возможность отражения атаки беспилотников стрелковым оружием, имею в виду крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки. Поэтому тут все понятно. Они хотят просто побольше так обезопасить, чтобы цель летела. Поэтому осуществляется сбитие их средств, которые имеют радиолокационные средства у себя, ну, то есть зенитные ракетные системы, которые могут видеть их ночью так на своих радарах и сбивать, соответственно. Если предполагать, то мы можем говорить о том, что ракетный удар может быть спланирован заранее. Вот если они планируют на неделю вперед, то спланировать один удар могут на одно число, а второй сразу там на следующее число. Так, ну, через день, два, три, неважно. Планы есть планы, то есть прокладывание маршрутов. И мы видим это на примере 10-11 октября, когда было использовано около 70 ракет, по Украине применено. На следующий день уже было этих ракет 28, 11 числа. То есть был повторный удар на следующий день. Все это вперемешку с дронами. Поэтому и предполагается, и президент, и военное руководство Украины говорит, что ну, мы готовимся. После каждого ракетного удара, в том числе вот вчерашних ракет, которые 54, уже по уточненным данным, мы сейчас тоже дадим информацию, что 58 все-таки ракет было уничтожено. Информация, она уточняется. Это вчера выдавалось в реальном режиме времени, потому что люди хотят знать, что происходит, каков результат работы, и держать кулаки за наше ПВО и похвалить наших людей, которые отработали действительно исключительно хорошо и этой ночью против дронов, и вчера сбив вот эти вот цели. Поэтому удары могут быть сразу после применения противником ракет, силы восстанавливаются, так техника готовится, делаются какие-то определенные передислокации, то есть смена позиций, это однозначно в наше время только так можно работать, и также заряжаются ракеты и так далее. Есть, этот процесс незамедлительно происходит после обстрела, чтобы в любой момент отразить следующий. Как это было этой ночью, мы же видим, да, отражено нападение дронов «Камикадзе».
Это был представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Примечательным фактом вчерашнего обстрела Украины стало падение обломков ракеты на территории Беларуси. Москва и Минск немедленно заявили, что это была украинская ракета, выпущенная комплексом ПВО С-300. В Киеве этого официально не подтвердили и напомнили, что такие комплексы есть и на вооружении российских и белорусских войск. Появились заявления о возможной провокации, вполне объяснимые на фоне постоянного обсуждения перспективы участия белорусских подразделений в боевых действиях на территории Украины. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, подтверждено ли официально, что это была украинская ракета или ее обломки?
Как обычно в таких ситуациях, все стороны напускают туман, какого-то твердого подтверждения нет, и стороны, скажем, обвиняют друг друга, высказывают разные версии. Вот Министерство обороны, оно заявило, что всерьез рассматривает преднамеренную провокацию со стороны Украины как одну из версий причин падения этой ракеты в приграничных районах Брестской области. Ведомство опубликовало официальный комментарий начальника управления зенитных ракетных войск полковника Кирилла Казанцева. И он там заявил, что ракета прилетела утром из украинского Заболотья неподалеку от границы. И мы, мол, рассматриваем две версии. Либо непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты. Или вторая версия – это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины. Но со своей стороны Министерство обороны Украины там не исключает возможности того, что ракета как раз могла быть провокацией со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну. Киев заявил, что Украина готова провести международное расследование происшествия, но без участия поддерживающих Россию стран. Что касается заявлений белорусской стороны, то Киеву известно об отчаянных и настойчивых попытках Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины, говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Ну вот для Радио Свобода известный украинский эксперт Олег Жданов подтвердил, что ракеты С-300 стоят на вооружении как Украины, так и Беларуси и России, притом настройки одинаковы во всех странах. Однако, как он заявляет, определить, чья это была ракета, довольно легко. Необходимо только найти фрагмент ракеты с серийным номером, и тогда сразу станет ясно, где была выпущена эта ракета, в каком году и в какой воинской части она находилась. Ну вот так стороны обменялись такими заявлениями, но можно сказать, что какого-то большого, что называется, казус белли, то есть именно основания для вступления в войну, официальный Минск из этого инцидента не делает. Буквально пол первого, это официальный канал Александра Александра Лукашенко, он после заявления о самом инциденте больше никаких заявлений не делал, ни сам Лукашенко, ни официальная пресса, вот только представляют эти, скажем, высказывания официальных лиц, но как бы остановку не нагнетают. И, ну, есть такое впечатление, что есть желание со стороны официального Минска этот эпизод как бы не заметить, но какие-то ритуальные действия по адресу официального Киева сделать, заявить, но не раздувать и не делать из этого действительно повода там для каких-то военных действий, для ухудшения отношений и так далее.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Агрессия России против Украины, стойкость украинцев при ее отражении породили множество символов и мемов. Российская пропаганда не смогла, правда, предложить ничего, кроме латинских букв «Z» и «V» и георгиевской ленточки. За букву «Z» даже обидно. Слово «джаз» по-английски, к примеру, пишется с двумя «Z» на конце. В результате, скажем, довоенные афиши джазовых фестивалей часто выглядят как плакаты в поддержку агрессии. В Украине символов и мемов гораздо больше. Они очень разнообразные, часто очень простые и какие-то народные, по-настоящему, как мне кажется, объединяющие и воодушевляющие. Такие могут появиться только в стране, которая воюет за правое дело. Впрочем, как я это, возможно, слишком часто говорю, судите сами. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева.
Кто тримає цей район? Беспатрон! Беспатрон!
Скажи слово «паляните».
Русский корабль, иди на...
Добрий ранок, ми з України.
Пам'ятую червону калину підіймемо.
Десятки песен, сотни фраз мемов, тысячи картинок в соцсетях. Все это о символах войны, которую Россия развязала против Украины. Эти символы уже 10 месяцев объединяют народ Украины, а некоторые стали популярными и за ее пределами. Фраза про русский военный корабль появилась буквально в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда российские военные, приближаясь на корабле к острову Змеиному, по радиосвязи потребовали от защитников Змеиного сдаться и получили отказ. В сеть попала запись этого разговора. Слова украинского морпеха с острова Змеиной стали девизом для миллионов украинцев в борьбе с российской армией. Иллюстрация по мотивам легендарного диалога теперь тиражируется в виде почтовых марок, картинок на футболках, чашках и не только в Украине. Синий трактор – еще один символ войны и символ борьбы простого населения с российской армией. Началось с того, что простые селяне нашли брошенный российский танк и решили его отбуксировать к бойцам ВСУ на синем тракторе.
У нас все получилось! Ебать на танке, блядь!
Вскоре идею подхватили и другие фермеры на тракторах других цветов. Шутливо украинцы назвали их «отдельной тракторной бригадой».
По полям, синий трактор едет к нам.
Это песня из популярного российского мультфильма про синий трактор. В оригинале этот трактор перевозит разных животных, а дети должны угадать, кого именно.
Правильно, это корова!
Трактор и корабль – это еще не весь транспорт, который стал для украинцев символичным во время войны. «Мрія» в переводе на русский «мечта» – это самый большой грузовой самолет в мире. 27 февраля российская авиация разбомбила ангар, где находилась «Мрія». Моментально жители страны придумали лозунг «Мрію не знищити», что в переводе на русский означает «мечту уничтожить нельзя». «Мрія» стала символом несокрушимости украинского народа. С самолетом тоже выпустили новые почтовые марки, игрушки. Под Киевом на стене нарисовали большой мурал и даже запустили в сеть мультфильм в поддержку украинской «Мрії».
Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого роду.
Баво Уголовные в Украине теперь неофициально называют все виды обстрелов, которые произошли на оккупированных территориях или в России.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Бавовна на складах – це гарно.
Называть происходящее бавовной украинцы начали после того, как в российских СМИ любые взрывы, связанные с войной, прозвали «хлопками». Если в этом слове изменить ударение и прочитать как «хлопок», то в переводе на украинский это будет означать «бавовна» – растение, из которого делают волокно. Украинцы сравнили цветок хлопка с характерным дымовым куполом после взрыва. И теперь в разговорной речи это стало, пожалуй, самым упоминаемым словом в рассказах о взрывах в российских городах или на неподконтрольных Киеву территориях. Пес Патрон – самая известная собака-сапер в Украине.
Кто тримает цей район? Пес Патрон! Кто крутейший за айфон? Пес Патрон!
Он служит в команде спасателей Черниговской области и активно принимает участие в разминировании региона после оккупации. С Патроном фотографируются мировые политики. Ему вручал награду лично президент Украины. Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» впервые в истории наградил собаку статусом «пес доброй воли». Теперь Патрон в свободное от работы время еще и обучает детей.
Уважно слідкуй, куди наступати. Уламки металу руки не брати.
Сонце зійшло на Розово. Вітер над дюнами тме. Холод, а не пісок. Пахне весною.
Писать пісні о символах війни – це теж уже стало символічним в останнє время. Святослав Вакарчук выпустил трек в поддержку бойцов полка «Азов», которые больше 2 месяцев держали оборону Мариуполя. А позже ювелирный магазин запустил в продажу браслеты, сделанные из последней довоенной партии металла, выпущенного мариупольским заводом «Азовсталь». Производители выпустили в продажу 100 тысяч таких браслетов. Все они распроданы. Их приобрели жители 44 стран мира. Собранные средства от продаж браслетов передали в поддержку ВСУ. Шкафчик из Бородянки – это настоящий кухонный шкаф, который уцелел после того, как российские войска сбросили на многоэтажку авиабомбу. Вместе со шкафом, целой и невредимой, осталась и статуэтка петуха, которая тоже стала одним из символов несокрушимости украинского народа. Теперь ее часто можно увидеть во время ежедневных обращений украинского президента Владимира Зеленского к народу. А сам шкафчик стал объектом ироничного высказывания для украинцев. Теперь на вопрос «Как у тебя дела?», который часто задают украинцам после очередного обстрела страны российской армией, многие из них отвечают «Все в порядке, держусь, как тот шкафчик из Бородянки».
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева о символах борьбы Украины против российской агрессии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег с телеканала «Настоящее время» за профессиональную помощь, которую многие из них оказывали часто с риском для жизни. Ну а пока Кремль изо всех сил пытается зимой лишить тепла и света миллионы мирных людей, объясняя это необходимостью бороться с угрозой то ли со стороны нацистов, то ли со стороны Запада, то ли Иблиса, украинцы не только не сдаются, но и даже пытаются под обстрелами снимать комедии. Киевлянину Вячеславу Бабенкову 35 лет. У него высшее экономическое образование, но он увлекся в свое время стендапом, играл в КВН, писал сценарии и перед самой войной получил довольно большую роль в сериале, съемки которого были прерваны 24 февраля этого года. Сейчас Вячеслав работает над пилотной серией комедийного, отмечу это, сериала, по сюжету которого бездарный российский актер, когда снявшийся в одном кадре с Владимиром Зеленским, вербуется Федеральной службой безопасности России с целью организовать покушение на президента Украины. В сети уже появился тизер этого проекта, а я попросил Вячеслава Бабенкова рассказать о нем чуть подробнее. Идет война. Война страшная, это очевидно всем. И вы решаете снимать, насколько я понимаю, комедию. Как вот это пришло в голову?
Я вообще очень люблю этот жанр. Мне кажется, он сильнее, чем драма. 24 числа у меня должна была, 24 февраля, быть смена, съемочный день, как раз с русскими актерами. И началась война, и они дико перепугались. Ну, то есть перепугались как бы все, Но потом они где-то замкнулись, просто то ли у продюсеров дома, то ли где-то, и они никуда не выходили, они боялись всех. То есть они боялись не только того, что Россия разбомбит их, а они боялись даже вот... Я не знаю, откуда это у них взялось, то есть они боялись, они даже ассистенту по актерам не встречались, они боялись, думали, что она сейчас приведет каких-то территориальную оборону, либо службу безопасности Украины. То есть они просто замкнулись, трусились. И их там, по-моему, вывезли спустя какое-то время. Я подумал, что бы было, если вот такой вот актер, который снимался здесь, в Украине, русский актер, и он вдруг стал шпионом, диверсантом. А так как он еще и плохой актер, то есть у меня по истории этот человек, он очень хочет стать известным, но в России его не замечают. Ну, как, собственно, сюда, в Украину, и приезжают люди, которые отсюда стартуют карьеру, чтобы потом в России стать хотя бы немножко популярнее. И он плохой актер, его вербует ФСБ, угрожает смертью, и вот ему приходится согласиться, чтобы выполнять какие-то ужасающие вещи здесь, в военном Киеве.
Но, насколько я понимаю, ему чуть ли не дают задание убить Зеленского.
Да, убить Зеленского, потому что у него была единственная роль, эпизод с Зеленским, когда он еще был актером. Но из-за того, что этот Алексей, у него персонажа, его зовут Алексей Потемкин, он настолько плохой актер, что эту сцену вырезали с Зеленским. Но он всем рассказывает, что он как бы вот с Зеленским играл, что он его лично знает. И на него вышла ФСБ, ну, знаешь Зеленского, значит, у тебя, наверное, есть на него какие-то, ну, то есть личные знакомства, может быть, ты как-то... Вот, и ФСБ говорит, что этот план настолько дурной, что он, в принципе, может сработать. Естественно, Зеленского там не убьют, его даже, скорее всего, и не будет, я не хочу обращаться.
Ну, а вы уже дописали этот сценарий?
Нет, я написал только пилот и план на сезон, то есть как будут развиваться события. Я сейчас дальше продолжаю писать, и мы сейчас хотим снять пилот, да.
Тизер вы уже выложили в YouTube, я его посмотрел.
Да, тизер мы выложили. Спасибо. Тизер мы его снимали для того, чтобы искать деньги, искать инвесторов, чтобы людям было легче понять, какая стилистика, как это будет выглядеть. То есть мы сначала думали это сделать таким более закрытым для пользования, ну вот как раз показывать там киношникам, продюсерам. Ну а потом думаю, ну а почему бы и нет. Выложили, и хороший отклик был. Хотя у нас сейчас есть небольшой риск. Ну потому что я как бы снимаю про русских, про русского актера, хоть как бы сериал и антирусский, антивоенный. Этим сериалом я наоборот хочу показать, что украинцы совершенно другие люди, у нас другой язык, другая культура, другое все, другая история. Просто глазами вот этого вот актера, который тоже вроде бы был нормальный, но из-за жажды славы, жажды, я не знаю, какого-то внутреннего, я не знаю, в ДНК у этих людей что-то другое, что, то есть у него был шанс стать на сторону добра, но вот он становится плохим человеком.
В тизере слышны сирены и видна работа ПВО, насколько, опять же, я разглядел. Это, получается, вы снимали во время воздушной тревоги, во время атак на Киев?
Не-не-не, это постпродакшн, это мы специально делали, специально подставляли, то есть это для драматургии. Мы, наоборот, боялись, чтобы, не дай бог, не началась сирена, чтобы не было брака по звуку. Но это было 1 октября. Но тоже было чуть-чуть страшно, потому что вот как раз в начале октября вот Россия начала массовые бомбежки.
А технически как обеспечены были ваши съемки? Есть ли у вас ресурсы для этого сейчас?
Нет, мы снимали за свои деньги. То есть мы никто не получал... Ну, практически никто не получал зарплату. Мы платили только за там, локацию, за аренду техники. То есть мы старались максимально как бы дешево это сделать. Ну, все сейчас, в основном, киношники, которые работали на художественных проектах, они без работы, потому что художественные снимают. Для документалистов сейчас очень много работы. А вот для художественного кино, сериалов сейчас, конечно, практически мертвая индустрия. Что-то сейчас еле-еле пытается, потому что опасно. У нас до сих пор комендантский час с 11 до 5 утра, поэтому ночных съемок быть не может. Ну, то есть очень много каких-то преград для того, чтобы снимать, и это, естественно, удорожает процесс съемок, а денег, как естественно, их и раньше не особо было, то сейчас вообще нет. Поэтому мы сейчас ищем деньги где-то вот просто с миру по нитке, чтобы снять этот пилот.
Ваш тизер называется, если я правильно помню, Shitheads Squad.
Fuckhead
Squad. Даже покруче получается. А есть ли название у вашего проекта на украинском языке, есть ли на русском? Могли бы...
Да, и на русском это называется «Отряд долбоебов». На украинском, да, «Загін долбоебів». Ну да, такое название. Потому что у него будет команда, вот просто собранная из маргиналов, которые настроены на вот сепаратистски настроены. То есть я хочу еще через вот этих вот его команду показать срез людей, которые несут опасность Украине еще внутри. То есть это коллаборанты, это люди, которые скучают по Советскому Союзу, мечтают о русском мире. То есть вот просто глупые, тупые люди. То есть у них будут какие-то скиллы, которые помогут воплотить в жизнь задания этого отряда, но сами они вот такие. Русская пропаганда, она очень сильно пустила корни и у нас в стране, и в Европе. Европейцы до сих пор многие не понимают, почему так произошло, что Украина и Россия – это как бы братья, почему вы воюете, у вас же все так, у вас же вы говорите на русском языке, у вас же Пушкин, у вас же Екатерина II в Одессе стоит. Ну, то есть противостоять этим всем нарративам, я не знаю, получится, конечно, хотелось бы, чтобы получилось. Ну, просто люди, наши киношники, я уверен, много людей будет сейчас снимать и про войну, и про все это через драму, про героизм украинцев. Это все будет, и они сделают это лучше меня, поэтому я решил делать то, что получается лучше у меня. Я все-таки люблю больше комедию, я в ней разбираюсь, и мне кажется, может получиться очень хорошо.
Я беседовал с Вячеславом Бабенковым, автором идеи украинского комедийного сериала, пилотная серия которого снимается сейчас в Киеве. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». От всей души благодарю всех, кто слушал информационный дайджест «Время свободы» в уходящем году. Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы этот год стал годом окончания войны, наступления мира во всей Украине. У меня в этом году все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».